Дальний свет.
Добрый день. 13:06 сейчас в Перми, в студии Оксана Иваева и наш автоэксперт Андрей Тарасов. Сегодня мы поговорим о безопасном безаварийном вождении. Какие неприятности могут подстерегать на дороге? Как их избежать или как действовать, если они уже случились? И как самому не стать причиной этих неприятностей? Вот обо всем об этом поговорим сегодня с Андреем Тарасовым. У нас работает телефон прямого эфира 2066-066. Если есть какие-то вопросы, если хотите проконсультировать, как действовать в той или иной ситуации, звоните. Андрей готов ответить. Итак, мы начинаем. Андрей, вот от моей подводки отталкиваемся. Добрый день.
Добрый жаркий летний день.
Любите жару?
Да.
А машины?
Машины, они рассчитаны на разные условия, от холода до жары, поэтому для них это их рабочее состояние. А я люблю, когда тепло, а когда холода нет.
То есть в машине вот эта жара в 30 градусов, в общем, не страшна. То есть, ну как, если минус 30, автомобилю уже не очень хорошо. И поэтому мы его прогреваем, и как-то стараемся, ставим на автопрогрев. Вот летняя жара. Нужно ставить на автопрогрев с кондиционером?
Посмотрите на глобус. У нас северная часть, где ездит машина, она не очень влекает. Там, не знаю, часть Канады, часть Норвегии, там Швеции, Финляндии, России. И часть Аляски, ну и Аляска на Штатах. Uh-huh. Все остальное это у нас юг, тепло. Поэтому машины, на мой взгляд, сделаны во многом для температур достаточно больших. Вот, и они их нормально выдерживают. Uh-huh. По поводу погрева, ну, туда возникает там чисто экологически. Когда ваша машина работает, то вы выделяете нехороший газ, который летом и так же нагревается. И так много чего испаряет, от асфальта и всего остального. Поэтому с точки зрения вот такого хорошего будущего нашего, делать так не надо. Когда мы стоим, и у нас машина постоянно работает. Особенно летом. Вот, пришли, запустили, открыли окна, поехали 5, 7, 10 минут, и уже все будет нормально.
А вот как водителю с огромным стажем, что лучше открыть, когда садишься в машину, садишься как в печку, да, вот особенно если она стояла на солнышке, это еще и в жаркий день, что лучше сделать? Включить на полную мощность кондиционер на минус сколько там, 15,5, или открыть окна и проехать?
Сначала открыть окна, чтобы у вас там проветрилось. Есть, где-то сейчас ходят, по-моему, где-то по интернет, там такое прям обращение водителя, что когда у вас машина нагревается, даже в хороших машинах выделяются всячески, значит, какие-то бензолы, какие-то, опять же, нехорошие газы из пластмассы, из пластика, поэтому открыть окно, проехать там минуты 5 у вас, вот она проветрится, потом, включаете, на полную мощность не стоит. Есть, может, такая рекомендация, чтобы была разница между температурой окружающего воздуха и выставили нам на климат-контроле или в кондиционере там где-нибудь, ну, 5, 7, 8 градусов. Когда вы на улице 34, а встаете плюс 16, да, этот контраст, это потенциальная простуда.
А, для вас это опасно.
Для водителя.
Не для автомобиля, а для водителя.
Да, для водителя, для пассажиров.
До 8 градусов разница должна быть.
Ну, я такую, слушай, на самом деле, я вот пользуюсь, на самом деле, когда у вас, допустим, 34 на улице, и у вас 20, там, 6 в машине стоит, да, то на этом контрасте и все происходит. То есть это не так жарко, как кажется по написанному.
Угу.
Это нормальное состояние. Поэтому не нужно стоять очень холодно, заболеете.
Вот это очень хороший совет лично для меня, потому что я больше 18 летом никогда не ставила. Теперь буду, наверное,
вот я ставлю 22-24.
Ну, хорошо, ладно.
Это первая эмоция, поставить холодно.
Ага.
А что будет потом, мы не думаем. Когда начинаем делать подсчет на 2-3 шага вперед, как надо сделать водителю, тогда возникает более безопасная ситуация. Когда вы заболеете, будете постывшие в машине, это же будет небезопасно для вас и для окружающих.
Угу. Вот плавно переходим все-таки к безаварийному вождению. Итак, как, наверное, начнем не с неприятностей случившихся.
А что случилось?
Ну, я не знаю, там много можно сейчас предположить ситуации. Давайте все-таки начнем с того, что как вообще самому не стать причиной каких-то неприятностей своих и других водителей.
Тогда давайте посмотрим, а что является причиной неприятности.
Ну, я думаю, что чаще всего это все-таки водитель.
Ну, то есть сам по себе водитель, если он не будет в машину садиться, неприятности не будет.
Это 100%, это 100%, да. Если завтра никто не сядет за руль, вот мне кажется, вряд ли случится хотя бы одна авария с двумя пострадавшими.
Ну, надо понимать, что когда мы сели за руль и выехали на дорогу, то мы уже себе подвергаем достаточно большому риску. Вот, и он есть, и от него никуда не деться. Большая скорость, там, скорость реакции и прочее, поэтому это априори уже ситуация рискованная. Соответственно, задача водителя эти риски снижать до минимума, чтобы как можно меньше было этих рисков при вашем движении. Это вот главная задача, которая перед ним стоит. Не размышление там, о чем-нибудь будущем, хорошем или вчерашнем прошлом. Вот эта конкретная ситуация есть сейчас. Мы вот сейчас можем замечать, вот летом, сейчас стало тепло, страшные пробки возникают по дороге, ну, не знаю, на тот же что-то, ну, Часового моста, в сторону Пролазной, идут туда. Соответственно, когда человек, выезжая после этой недельной жары из офиса или там едет домой, о чем он думает?
Он думает скорее добраться, да, до мангала, до реки и так
бани, далее. Бани, да. Он не находится в контроле ситуации здесь и сейчас. Он думает о будущем.
А еще нервничает из-за пробки, что тоже...
Ну и вот вам первая предпосылка любой аварии. Если вы попали в эту пробку, которая идет на выезд из города, и понимаете, что она будет часа 2-3, такое бывает, успокойтесь. Она все равно будет часа 2-3. Ничего не изменится.
Андрей, а как много выигрывают те люди, которые, вот как ты говорят, в шашки играют, да? Туда-сюда, туда-сюда, по обочине, вклиниваются куда-то, выезжают на встречку, вот мечутся. Они
понимаете,
много выигрывают?
Ну, я так не делаю, поэтому я не знаю степени выигрыша. Тут другая штука. Понимаете, надо всегда оценивать цену этой суеты. Вот что она дает? Она дает большое напряжение. Она дает большую вероятность в аварии. И такие истории, когда стоишь в пробке, видишь, что кто-нибудь не въехал, и теперь они стали надолго, уже будут, уже пробка будет для них вечной, теперь, пока не приедут. Инспектора, которые этим заняты, то тогда начинаешь оценивать, что, быть может, я спокойно буду стоять или двигаться медленно, и я быстрее доеду.
И что едешь дальше будешь? Справедливая
пословица. Да, и эта суета, которая происходит, она ведь не от желания поехать быстрее. А вот какое-то такое самовыражение этого человека, ему хочется показать, что он может быстрее поехать. Ну, мы уже об этом говорили много раз. Спортивный трек. Вот туда приходи, постарайся объехать быстрее всех там. И посмотрим, успеешь ли ты там быстрее всех поехать. А здесь это очень высокая вероятность ошибки, и, соответственно, цена, там, ладно, там помяли бампер или там дверь, бывает и хуже. Поэтому... Я не знаю этих людей, и я считаю, что нет никакого выигрыша от этой советы. Это просто...
Ну да, вот я всегда задумывалась, вот насколько вообще по минутам, да, выигрывают такие товарищи, потому что сама неоднократно попадала в такую ситуацию, обгоняешь кого-то на дороге, да, причем когда обгоняешь, ты рискуешь, ты действительно напрягаешься, а потом ты подъезжаешь к какому-то препятствию, и он спокойненько, да, со своей черепашьей скоростью упирается себе.
Надо сзади. Понимать, я думаю, многим, буквально недавно у меня была встреча с одним клиентом, таким молодым человеком, вот, и, ну, понятно, его молодой задор. Дело в том, что задача наших водителя просто спокойно довести нас, наше тело и наших близких из места в место. И все. Не самовыражаться за рулем, не показывать какие-то успехи, там, какого-то а-ля экстремального вождения. Просто спокойно доехать.
Ну, вот это понятно, и мы об этом неоднократно говорили, но мне кажется, об этом надо говорить постоянно, потому что ситуация на дорогах оставляет желать лучшего, хотя, мне кажется, водители в последнее время стали более дисциплинированными и вежливыми, частенько говорят спасибо, кстати, я заметила, что это делают чаще всего девушки. Благодарят водителей, которые их пропустили. Какие есть ошибки у водителей, которые не самовыражаются, но, тем не менее, делают что-то не так, что, скажем, не оговорено в правилах дорожного движения?
Ну, смотрите, одна из частых... То, что можно видеть, садишься в машину клиенту или просто видишь, это на стекле, на переднем стеклом висит какие-нибудь ароматизаторы, какие-то символы, какие-то фитюльки и прочее. Вот. А водитель говорит, что ему не мешают. Не думая о том, что одного раза будет достаточно, когда в поле зрения, где должен быть, допустим, пешеход попадет вот эта вот эта штука, то она закроет этого пешехода, и потом будет непоправимая.
То есть, действительно, это так серьезно, и так бывает.
И так бывает. И есть и расчет, и есть и описанные аварии, когда этот амортизатор, эта какая-то елочка там условно, или эта ленточка попадает в линию взгляда от ваших глаз до этого объекта, там в виде пешехода, там кого-то еще. И ты его не замечаешь в эту секунду. Дальше начинаешь движение и все.
Замечаешь его уже поздно.
Да, между прочим, ведь это есть такой термин обзорность из машины, когда толстые стойки левые и правые, они нам мешают обзору. Это известные вещи, там-то некуда деться, мы не можем иметь машину без этих стоек. Угу. Соответственно, и об этом пишется, рассказывается на каких-то занятиях, о том, что может попасть тот же пешеход в эту, вы попадете направо или налево, вот в эту, закрывать этой стойкой, и все. И поэтому любой элемент, висящий перед вами,
Дополнительно,
нарочно, да, он, конечно, вам ограничивает обзор. Ну и вот первое, что входит в голову. Второй момент – это грязные стекла, грязные зеркала. Вот после зимы, зимой машину редко мыли, возникает такой белый налет изнутри стекла. И когда вот солнце появилось, когда такое яркое солнце, и у тебя ничего, в общем, плохо видно из машины. Вроде бы мелочь. Но когда тебе плохо видно, большой поток из машин, ты не успеваешь эти вещи замечать, и вот ситуация напрягается, и может быть авария. Пятно грязное на зеркале заднего вида, слева или справа, и в него может не попасть там мотоциклист, например, который едет.
Мотоциклисты вообще в зеркалах не отражаются, говорят.
Ну, если смотреть правильно, то отражаются. Вот. Они тоже имеют право ездить, поэтому давайте это примем как данность. Они есть и будут всегда. Поэтому имейте чистые зеркала, смотрите в них чаще, и будете видеть. Потом очень важный момент, такой, опять же, ментальный, наверное, это мы должны быть готовы к любой неожиданности. Вот есть такие аварии, они описаны, когда, например, вот дорога Дубле, это Булё-Гагарина, идет параллельно дорога там.
Угу.
Пермская ямка, там в сторону Ушинска, идет параллельная дорога. Называется Дубле.
Угу.
И из таких много таких дорог. Так и на Парковом есть. И там стоят машины, припаркованные у обоих обочин, и остается одна шина на проезд.
Uh-huh.
И водитель пытается проскочить, потому что едет другая машина, и он пытается успеть, пока она не заехала в эту свободную зону.
Uh-huh.
О чем он в этот момент думает, на ваш взгляд? Проскочить.
Проскочить,
да.
Конечно.
А есть такое понятие ближней точки опасности, когда из-за каждой машины может выйти человек.
Точно.
Тем более зона, где жилые кварталы, там могут выйти дети, мячик выкатится. Откроется дверь, кто подъехал, машину попарковал. И когда водитель думает проскочить, глядя вперед, не замечая...
То есть он оценивает ситуацию на несколько метров вперед, но не понимает, что не думает о том, что может произойти...
Длина машины 4 метра.
Угу.
Вот.
Если он он думает за 50.
За 50. Угу. А у него из машины попарковано выходит человек. И поэтому, когда вы попали в зону такой ограниченной видимости, когда у вас мало пространства и требуется больше наблюдения, надо ехать просто очень медленно. И бояться, как это ни странно, каждого куста. Там может быть человек. Соответственно, когда вы этого ожидаете, вы быстрее действуете. Когда вы этого не ожидаете, вы действуете дольше. Вот.
Угу. Я напоминаю, сегодня в гостях в программе «Дальний свет» автоэксперт Андрей Тарасов. Мы говорим о безопасном, безаварийном вождении. Говорим о том, какие неприятности могут подстерегать нас на дороге, как избежать этих неприятностей, как действовать, если они уже случились, и как самому, и главное, как самому не стать причиной этих неприятностей, что нужно делать, чтобы не спровоцировать аварию, не попасть в нее и, не дай бог, там не стать причиной серьезных неприятностей. У нас работает телефон прямого эфира 2066066. Мы совсем скоро, буквально через 30 секунд, прервемся на короткую рекламу. Ну, а сейчас давайте все-таки подведем итог. Самое главное, что это автомобиль должен быть чистым, стекла должны быть чистыми, зеркала чистыми. Потому что любое пятнышко, на ваш взгляд...
Для лучшей обзорности, безусловно.
Абсолютно, да. Казалось бы, пятнышко не страшное, может закрыть обзор, так же, как елочка. Я обязательно сегодня сниму, у меня висит мальчик.
Повесьте сбоку, над стойкой где-нибудь. Я ведь не прошу их совсем убирать. Просто перевести в другое место.
Хорошо. Мы вернемся в эту студию сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на 91.2 FM.
Дальний свет.
13:21 в Перми. Это программа «Дальний свет». В студии Оксана Еваева и автоэксперт Андрей Тарасов. Говорим сегодня о безопасном вождении, об ошибках водителей, которые они допускают, которые не прописаны в правилах дорожного движения, но приводят порой к печальным последствиям. Мы вот до ухода на рекламу проговорили о том, что не нужно на зеркало заднего вида вешать всевозможные ленточки, ароматизаторы, которые могут перекрыть вам обзор частично, вот всего лишь вот маленькая такая штучка может привести к большой трагедии. Еще какие, то есть то, что чистые зеркала должны быть, чистые стекла. Что еще? Вообще обязателен ли такой ритуал, как осмотр автомобиля перед
тем, конечно, как ехать? Обязательно. Более того, это надо делать обязательно, безусловно, всегда, зимой, летом, днем, ночью, потому что вы не знаете, что происходило с автомобилем за это время. Спустили колесо, поглядели около колес, под капот, точнее, под капот, под двигатель, какие-то потеки появились. Кто-то, не дай бог, поковался, вас задел, помял, вы, тем более, что машина у вас служебная, вы задали ситуацию, когда есть вмятина, вы ни при чем. Uh-huh. Вот полуспущенное колесо, натреснувшая фара, какие-нибудь, бывают, животные сидят под машиной. Это все, понимаете, тут очень важно, вот какой главный сделать, главный посыл сделать, в том, что, еще раз, причина ДТП – ошибки водителей. Не юридическая сторона, именно каждый ошибается. А с другой стороны, если я об этом знаю и хочу эти ошибки уменьшать, то я тогда буду относиться к этому делу более ответственно. И подойдя к машине, поглядеть, что там с ней произошло. Спущено колесо или нет. Есть ли потеки, есть какие-то трещины, есть какие-то вмятины. Работает ли у меня эта электрика, когда я куда-то поехал. И тогда я буду готов к какой-то неожиданной ситуации. Или я просто не поеду, если я вижу, что у меня там что-то с ней произошло с машиной. Uh-huh. Потому что это очень высокая цена, когда на это внимание не обратив или посчитав, что это может покатить, потом случается что-то в дайвинге. Поэтому осмотр очень важный момент. Добавляя вот сейчас ситуацию опять же лето, там пыль, пух и прочее. И даже в машинах современных, а тем более, если они у вас уже там пожившие, требуется... То есть нагрузка большая на радиатор. Когда пробка, когда мы стоим, когда у нас охлаждение происходит не за счет набегающего потока воздуха, а за счет того, что работает вентилятор и система охлаждения машины, поехали на гонку, попросите промыть радиатор. Посмотрите на него, чтобы вас там прочистили, продули. Это уже вам позволит быть в более безопасной ситуации. Открыли капот, налетел пух, какие-то листья сухие попали, жарко, большая температура. Есть случаи, они, опять же, описаны там в разных форумах, в интернете и прочее. Возгорание этого пуха из-под капота.
Угу.
Температура под ним большая, соответственно, это возможно. Поэтому открыли, все убрали, закрыли.
Ну, это надо так за нормальное количество времени выходить на работу, чтобы все это осмотреть, убрать.
Ну, быть может, надо делать не весь этот список каждый день, да, вот, но хотя бы там для себя такой момент посмотрели. Поехали на мойку, открыли капот, проверили. Или вы поехали на ту же дачу, нашли время, открыли, все посмотрели. То есть, понимаете, ответственное отношение к себе начинается в том числе с отношения к машине.
А скажите, а вот если, допустим, мы не осмотрели, вот торопимся, а что-то с колесом, оно подспущено или оно вообще спустило, как сигнализирует автомобиль об этом?
Ну, если у вас переднее колесо спускает, вы заметите, будет такой шум, будет машина тянуть в сторону спущенного колеса.
В сторону.
Да, да. Угу. И вы будете это понимать по вашему движению. Вы можете, даже вот такая ситуация бывает, там какой-нибудь удар произошел, там на камень наехали, не заметили его, к сожалению. Угу. Вот, отпустили руль на секунду. И вы будете видеть, если начинает машину тянуть куда-нибудь, это, скорее всего, связано с этим ударом, с колесом. Если она едет совершенно нормально, значит, вам повезло. Поэтому... Если у вас заднее колесо спущено, на машине, тем более переднеприводной, так. У нас сейчас почти все машины переднеприводные, это сложнее, потому что переднее колесо тянут, и долго она будет у вас... Поэтому на любой...
Пока не услышите скрежет железо по асфальту.
Ну, я думаю, будет раньше, кто-нибудь вам подскажет, все-таки люди у нас внимательные.
Добрый.
Но любой странный звук, странное поведение машины, которое только что было все хорошо, а сейчас стало ехать не так, должно вас привлечь, ваше внимание привлечь, и вы должны посмотреть, а что это, а что я вдруг там. Кто-нибудь вам какой-то жест показал. И всегда этот жест какой-нибудь неприятный. Просто посмотри, ведь может он тебе показан на спущенное колесо.
Uh-huh.
Опять же, надо быть в готовности к тому, что это может произойти, а не думать о каких-нибудь там мыслях о будущем, прошлом, о чем-то еще. Контроль должен быть известен всем.
Андрей, а вот вы, я знаю, что, ну, так понимаю, часто посещаете вот различные автомобильные форумы. Скажите, вот есть ли какая-то система знаков? Может быть, напомним о ней, наших водителях, когда что-то показывают, показывают, что можно обгонять или нельзя обгонять, что во что-то случилось, но, есть ли уже отработанное?
Ну, понимаете, это все равно не, это, вряд ли это есть именно система. Нет такого прописанного в каком-то кодексе, какой-нибудь, как бывает на горных лыжах, белый кодекс, где прописано, как поступать.
Ну, знаю, например, совершенно точно, что если тебе моргает встречный автомобиль, это значит, в скором времени стоит пост ДПС с радаром.
Ну, да, а может быть он моргает, что там что-то произошло впереди, и будь внимательным, потому что там какая-то авария произошла.
Ну, то есть в любом случае снижай скорость, потому что когда тебе моргают впереди, ты снижаешь
это,
скорость.
Это, пожалуй, наверное, наиболее такой системный, в этом бессистемном деле, значит, знак. Вот. Но надо всегда доверять все-таки себе. Да, есть знак, когда вам водитель дальнобойщик показывает, там, левым нельзя обгонять, правым можно обгонять.
Левым обгонять нельзя. То есть если он показывает, что будто бы он пошел на обгон, тебе обгонять его нельзя.
Либо он едет по своей полосе, но мигает левый поворотник, обгонять не надо, потому что, скорее всего, он же лучше видит, он же лучше сидит.
Ну, то есть левый поворот – это не обгонять.
Да,
правый поворот, будь то бы он собирается парковаться, это значит иди на обгон.
Ну, можешь идти на обгон.
Ну, можешь идти на обгон.
А ты уже там решаешь, идти или тебе не идти. А по поводу спущенного колеса, ну, то, что я видел, что я показываю, мне показывали, это просто показывают пальцем вниз.
Вот, ну, из окна там пассажиров, как правило, это показывают.
Ну, вот, пожалуй, что и все. Если особых таких вот прописанных знаков системных, я не знаю, ну, тебе там помахали, какой-нибудь жест сделали, что ты внимание обрати на это. В глаза погляди водителя, он тебе, может, что-нибудь хорошее покажет. Коммуникация должна быть между водителями. Надо смотреть на них и считывать, и помогать самим. Когда вы видите, что то не так происходит, вот, надо помогать самим.
Ну да, конечно. Всегда говорят, начни с себя, если ты помогаешь, то тебе помогут. Я, кстати, вот, ну, вряд ли кому смогу помочь вот так физически, но мне вот уже дважды было такое, когда я пробивала колеса, останавливались и помогали. Спасибо огромное вот тем ребятам, которые просто останавливались. Но в этой ситуации тоже как бы не знаешь, как себя вести. Ну вот, не можешь ты стоять с протянутой рукой и ловить машину. То есть, ну вот единственное, во второй раз я выставила к машине запаску и стояла с грустным видом. Вот минут через пять ко мне подъехали, причем ребята на туареге, и сказали, ну что, пробила? Я говорю, пробила. Ну давай. В общем, очень приятно, когда бывают такие люди.
Ну вот, это да, это приятно, но надо иметь какой-нибудь, не знаю, телефон своих друзей.
Я звонила друзьям, они были далеко, и мне сказали, ну жди, сейчас мы тебе найдем телефон на аварийке и так далее. Ну, мне не пришлось, как раз в этот момент подъехали.
Есть там техническая помощь у нас где-то, есть у нас те же эвакуаторы. То есть здесь важно понять, вот оно уже пробилось. Уже можно дальше не волноваться, оно уже пробиться. Встать и успокоиться, и звонить по тем, кто... Нужно иметь, вот очень важно, вот сегодня как раз слышал я...
Вот об этом вы нам, Андрей, расскажете сразу после очень короткой рекламы, на которую мы прямо сейчас прервемся. Оставайтесь на 91.2 FM, телефон 2066-066.
Дальний свет.
Добрый день тем, кто к нам только что присоединился. 13:31 в Перми, в студии Оксана Иваева и автоэксперт Андрей Тарасов. Андрей, вот до уходной рекламы вы хотели рассказать историю.
Ну, не стой, сегодня на развороте на «Эхе Москвы» я слышал, значит, совет Максима Кадакова, главного редактора журнала «За рулем», о том, какие правила, что в дальней повестке нужно иметь всегда с собой наличные деньги, везде по карточке считаешься, иметь заряженный телефон, зарядку к телефону в машине и аккумулятор с большой емкостью, когда у вас есть ситуация, когда не работает у вас зажигание, нет электричества в машине, вы можете телефон этот зарядить. И желательно иметь, во-первых, деньги на телефоне, чтобы у вас был счет. И желательно иметь двух операторов сим-карты, потому что где-то один не берет, где-то один берет.
Это
сейчас, опять же, лето период каких-то поездок и далеких, и близких. Даже здесь поехали по области, куда-нибудь на север, в красивые места. Дороги там могут быть хуже, связь может быть хуже, поэтому надо быть к этому готовым. И там не везде принимают карточки. Понимаешь, вот эти простые советы, когда живешь в некой такой бытовой среде, вот такой традиционной городской жизни, и куда-то поехал, выезжая за пределы, там, уже куда-нибудь за Березники, ты вдруг понимаешь, что мир-то изменился, он какой-то другой. Вот, и твои какие-то прежние правила, там, пошел в старую карточку банкомата, он не подействует.
А вот что касается еще наличных денег, вот меня волновал вот такой вопрос. Вот если тебе на дороге помогли сменить колесо, нужно предлагать за это деньги? Или помогли, отбуксировали, или еще что-то?
Это всегда по ситуации.
А как? Вот я не знаю, мне кажется, страшно обидеть человека, а с другой стороны...
Вот смотрите, опять же, лично мой опыт и лично мой совет.
Как тут водительское братство?
Предложить надо.
То есть надо?
Конечно. Это какая-то благодарность. Вот. А уж возьмет, не возьмет и прочее, это уже его дело.
Но... А сколько предложи?
Ну, тут сколько у вас есть, там 10, там, не знаю, 100 рублей. Я не знаю, сколько. Ага. Это ситуация, вы же видите этого человека, как к этому отнесся, да? Но что-нибудь такое сказать, скорее всего, необходимо, потому что иначе это, ну, так же не бывает.
Страшно обидеть. Вот страшно обидеть, предложишь деньги. Я вот первый раз, когда пробила колесо, я предлагала, правда, не деньги, а у меня там... Было что-то там, бутылка вина какая-то в багажнике. Человек оскорбился.
Ну, смотрите, тут еще как предлагать. Здесь можно, знаете, вот так подойти, так широко душой, слушай, спасибо, дорогой.
Я так и сделала, но он сказал, вы что, я вам просто так помог, ни за что, вы что, с ума
да,
сошли.
Тогда...
Вторым я даже предлагать не стала.
Оксана, тогда извинились, извини, брат, я вот думал так, я искренне. И все, и все.
Угу.
И забыли об этом. Об этом не нужно быть. Но какой-то жест благодарности, конечно, должен быть. Вот. Он же, понимаете, он же важен не ему, он же важен нам, мне. Если вы мне помогли, я же должен какой-то в себе включить этот момент нравственно, сказать спасибо за то, что помог.
Ну, спасибо-то это безусловно. Mm. Я имею в виду вообще спасибо, большое, огромное спасибо, это не обсуждается. Я вот имела в виду какие-то материальные благодарности. Должна ли быть в этой ситуации, когда тебе помогли на дороге?
Ну, почему-то, бывает, денег нету. Вот. Бывает такое, что вот нельзя с собой
тянуть. Бывает, что если есть, я говорю, очень страшно обидеть, поэтому меня вот этот вопрос всегда беспокоит.
Он индивидуально. Ты видишь этого человека, который помогает тебе, видишь, как он это делает, и, соответственно, ты можешь...
Ориентировать.
У меня был случай, когда я просто уговаривал помочь человеку.
Ага.
Не было иных вариантов. И он согласился, тогда как бы в этой ситуации это какое-то вознаграждение, оно и было принято, и оно было необходимо, на мой взгляд, потому что это вот не сходу подлетел, о, беда, поехали, я тебе помогу. Бывают и такие, которые как будто бы ждут, чтобы себя реализовать в этом плане. Поэтому это все очень идеально, но, конечно, какой-то жест такой добрый должен быть, безусловно.
А вот еще ситуации. Частенько вижу летом, зимой реже, но тоже бывает, вот, когда машину буксируют один другой автомобиль. Даже ведь в правилах, я еще помню, автошколу говорили, что особенности буксировки, что это все очень сложно. Вот как в этой ситуации действовать? Вообще стоит?
Если есть деньги, вызывать эвакуатор, будет дешевле.
Эвакуатор дорогой.
Надо всегда взвешивать риски, опять же, и их уменьшать. Потому что если у вас нет опыта, а у вас, допустим, ваша машина, которая сломалась, не работает зажигание, тормоза ваши работают плохо, а трос у вас достаточно короткий, то сможете ли вы постоянно контролировать стоп-сигналы машины впереди? Надо быть очень на большом напряжении. То есть должны видеть эти стоп-сигналы, эту веревку натягивать постоянно тормозом, а тормоза работают плохо. И потенциальный какой-нибудь ущерб, водитель впереди не так сориентировался, умеет он кого-то буксировать, вы не сориентировались, вы самое мягко вы въехали в эту машину, которая вас буксирует, и помяли ее и себя. А бывает и хуже. И когда...
Что хуже бывает вот, еще?
Ну, ты... Между вами, как эта машина въехала в этот трос, вот, вас где-то на повороте вынесло в сторону, и вы не вписались в этот поворот, и это произошло с другими машинами. Надо сейчас взвешивать риски.
А что значит первый водитель умеет буксировать?
Он же тоже должен, во-первых, ехать с определенной скоростью, постоянно контролировать вас, постоянно учитывать ваше состояние, не делать резких движений, резко не тормозить, резко не разгоняться, контролировать обстановку, чтобы он заранее мог тормозить, чтобы вы встали на перекрестке, на светофоре, так, чтобы не было ситуации, когда у вас тормоза плохо будет, а вы должны, а он уже не может выехать вперед, потому что впереди уже движение, и вы можете не выехать. Это достаточно такая сложная история, требующая большого внимания и постоянной мысли о том, что с ним. Не о себе. Я знаю такие случаи, когда выехал там, разогнался 50-60 и гонит, и не смотрит назад, и бедный сзади не знает, куда ему деваться.
И отцепиться уже не может.
И нужно какую-то систему сигналов заботиться. Систему сигналов, не знаю, аварийкой, там, телефоном, как-то еще, чтобы, если что-то происходит, ты мог ему сообщить. Потому что вы рядом, но вы же друг друга не слышите. Поэтому этот процесс непростой. И если у вас есть какой-то ресурс, безусловно, эвакуатор будет вам прийти, будто бы, кажется, дороговизне, потенциально рай с вашей машины и прочее может быть дороже. Вы там помялись бампер и крыло, и вы сразу понимаете, что это намного дороже стоит.
Ну, конечно, да, это в той ситуации, когда эвакуатор доступен. А вот в той ситуации, когда эвакуатор, ну, недоступен, это какой-нибудь там, ну, деревня, я не знаю, там, ну, далеко нет близко эвакуаторов. Или, ну, нет, ну, банально нет денег на эвакуатор, который 1500 в час стоит, насколько, если я не ошибаюсь,
да, там,
сейчас.
Минус, да, бывает больше,
вот.
Меньше.
Вообще, самое главное правило буксировки того, кто буксирует, ну, то есть ведущим, и то, кто ведомым. Самое основное, что ни в коем случае нельзя нарушать.
Если медленный контроль...
Медленно как?
Только, ну, как он там, 20-30, ну, не больше 40 контроль час, ехать, исходя из ситуации. Потому что если у того, кого ты буксируешь, зажигание выключено, и он априори хуже тормозит, надо ехать еще медленнее и контролировать его намного чаще. Если у него зажигание работает, но машина не может ехать там по каким-то иным причинам, то есть тормоза работают нормально у него, ситуация немножко легче. Но в любом случае должна быть система сигналов, разработан какой-то маршрут, мы поедем так-то, так-то и так-то, у нас будут там какие-то возможные остановки, будем планировать наше торможение, вот, и, естественно, постоянно понимать, резко дернешь его, того спорвется, отравется, что-нибудь и прочее. То есть это должно быть предельное внимание к заднему.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Александр.
Да, Александр.
Сидоров, привет, Оксана, вам спасибо вам за работу.
Александр.
Привет Андрею за вашу интересную передачу. Ну вот, по вашей ситуации, которую вы описывали именно про буксируемое транспортное средство и буксирующего, хотелось бы пару слов сказать, да, потому что это очень важная ситуация.
Так.
У нас многие водители даже не представляют, что ответственность за ДТП, если один тащит другого на веревке, несет тот, кто именно буксирует, то есть та машина, которая впереди.
То есть, если меня буксирует, я догоню, виноват он?
Да, будет виноват тот, кто буксирует, то есть считается, что это транспортное средство управляемое, а то, которое на буксире, неуправляемое, поэтому ответственность он будет нести, тот, кто буксирует, и штраф будет ему вынесен, и страховая компания будет его выплачивать в итоге, и повышенная страховка будет именно у этого водителя. Поэтому полностью согласен с Андреем, когда он говорит о том, что лучше вызывать эвакуатор, особенно вот зимний период, весенний период, один другого заводит на стоянке, и второй автомобиль не справляется с управлением, который на веревке.
А, это который таскает, чтобы завести.
И очень удивляются водители, когда приезжает отдел ГИБДД и узнают те водители, которые являются главной машиной, что именно они нарушили ПДД.
Спасибо большое, это очень важный момент, на самом деле.
Спасибо, Александр.
Еще один иск, о котором надо говорить. Спасибо.
Спасибо, Александр, что позвонили. Вот еще один у нас, кстати, из экспертов нашей программы «Дальний свет» присоединился к нам сегодня. Да, очень, кстати, очень важное дополнение.
Поэтому взвешивайте риски, посмотрите, насколько, что будет дешевле.
Количество желающих буксировать, я думаю, сейчас резко сократилось.
Я думаю, сейчас вообще, когда не было эвакуаторов, это был единственный вариант. А сейчас, когда есть такая услуга...
Я вот и тоже, я сижу и думаю, вот вы рассказываете, я думаю, а как же люди жили, когда не было эвакуаторов, сотовых телефонов, когда они не могли держать связь, алло, алло, как ты там, как у тебя там тормоза, как у тебя там самочувствие, как-то жили в бедолаге.
Почему бедолаги? Они много чего достигли, вон какие красивые города построили, какие открытия совершили.
Ну, в общем, что касается буксировки, то есть если есть вот как вообще вот минимальная, малейшая возможность вызвать эвакуатор, нужно даже не думать.
Конечно, конечно.
И ни в коем случае не соглашаться там, даже вот если тебе предложили, давай я тебя дотащу.
Тем более, такой незнакомый человек, когда твой товарищ, вы вместе там как-то друг знаете, знаете опыт вождения, будет одна история, когда совсем незнакомые, но это даже совсем что-то безвыходное, но вот абсолютно безвыходное, когда вы уже готовы куда угодно бежать. А когда есть хоть какие-то у вас варианты иные, еще раз, не спешите, взвешивайте ситуацию. Всегда надо ее взвесить и понять, как лучше. Всегда есть несколько вариантов выхода. Вот только вот выбрав один, вы будете в безопасности.
А вот какие еще все-таки, у нас вот буквально две минутки, может быть, так вот общие какие-то советы летом водителям, когда, ну, как мы помним, еще и добавляется количество подснежников, как их называют, то есть количество машин растет, и на трассах очень часто бывают люди, которые, у которых стажу 35 лет, а ездит он только 2 месяца в году.
Дело, я думаю, что не в этом, а дело в том, что, смотрите, одна из главных, ну, не ошибок, наверное, даже, а такой системного подхода, когда мы считаем, что если лето, у нас сухое, и сцепление стало лучше.
На самом деле, гоняем.
И гоняем. Uh-huh. А тут глина, трава, песок, мокрый асфальт, да и просто большая скорость, это уже скользко будет. Поэтому надо понимать, сцепление очень быстро теряется. Поэтому не надо гонять, надо ехать, исходя из ситуации, с адекватной скоростью, когда у вас, ну, там, учитывайте, вот какой-то ремонт дороги идет, да, выехала какая-то машина с глиной, надо уже ехать, как будто вы едете зимой. Uh-huh. Вот это главное. А подснежники, ну, мы не можем всех их заметить, кто-то из них хорошо ездит, кто-то плохо. Поэтому нам важно наблюдать, считывать ситуацию, вы здесь сейчас, и будет вам счастье.
Андрей, последний вопрос. Максимальная скорость, по которой вы ездите по дорогам общего пользования?
Разное бывает.
Ну, максимально.
Сейчас медленнее стоит.
Вот сейчас, именно сейчас, когда приобрели огромный опыт, когда учились ездить, получили сертификаты от английского
инструктора. Как раз нас учили ездить по знакам и по правилам.
Вот максимальная скорость сейчас. Вот давайте, лихачам. Человек, который является инструктором, который имеет все возможные вообще уже дипломы и разрешения тренировать других.
Еще не все возможные.
Ну, хорошо, достаточно. Максимальная скорость по трассе.
По трассе? На 90 км по трассе.
Ну, Андрей, честно. Ну, сколько вот не стоит уже ехать?
Не стоит ехать из своей ситуации. Если, допустим, ты устал, больной, но тебе надо выехать, да, то не надо ехать даже самые 90. Есть понятие адекватная скорость. Она опирается на состояние водителя, на покрытие, на видимость. Вот три главных параметра, которые вам задают эту скорость. Можно по молодости гонять там 110, 120, 130, 140 и прочее. Можно. Но потом ты понимаешь, что ты приезжаешь к месту назначения уставший, с пустым баком бензина и ничего не можешь сделать. Но ты поехал там на час просто раньше, чем если бы ты ехал спокойнее. Поэтому здесь важно понимать еще раз. Задача наша просто доехать из места в место. Не гнать. Не надо гнать. Спортивный трек, он Сочи автодром, Москва СВ, Нижний Новгород, Казань. Пожалуйста, приезжайте.
Еще один последний вопрос. Экономный расход бензина до какой скорости? От какой-то какой?
90 плюс-минус, там, пятая передача, если механика. Вот.
Но это автомат?
Автомат, ну, он сам там стоит передача, это пятая или шестая. Угу. Тут есть нюансы, мы сейчас не расскажем, там, поэтому...
Ну, вот примерно, от 90 до...
Ну, до 100 в этом диапазоне.
80-90.
Да, 80-90. 80-90.
Ага. Спасибо огромное. Я напомню, сегодня в программе «Дальний свет» был автоэксперт Андрей Тарасов. Спасибо большое, Андрей.
Пожалуйста.
За интересную беседу. Ну, а вам, уважаемые радиослушатели, хорошей дороги и счастливого пути. Оставайтесь на 91.2 FM. До свидания.